Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Новый год в опочке или Дед Мороз на мотоцикле? Нужен ли доярке из села Байкал отпуск? Село Кадынцево. Кто поможет 9 детям, оставшимся без матери? Уцелеет ли сочинский цирк? Почему лучшие исполнители тывинской народной музыки на Новый год не выступают в Тыве? Это в первой части программы. Во второй. Улан-Удэ. Кто поддерживает русских неонацистов? Самара. Почему в домах холодно? Саранск. Как избавиться от долгов? Калужская область. Арине Родионовне и всем няням и бабушкам посвящается. Оренбург. Музей рассказал детям новогоднюю сказку. Саратов. В город слетелись тихие ангелы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Псков, Анна Липина. Так воспитанники Опоческой коррекционной школы-интерната встречают своего Деда Мороза. Он приехал в гости к ребятам на мотоцикле в сопровождении мотокортежа. Как и полагается, Дед Мороз с белой бородой, в красном тулупе и шапке. Только на руках не варежки, а байкерские перчатки, а поверх тулупа – байкерская кожаная жилетка. Деда Мороза зовут Родион Коев. Он член псковского мотоклуба под названием «Позитивная механика».
Не замерзли, пока ждали?
Нет!
А я замерз, пока ехал, на самом деле. Видите, на веревке приехал, сломался по дороге.
Плохо.
Ничего, сейчас починим.
Псковские байкеры шефствуют над Опоческой школой-интернатом уже 3 года. И на этот раз еще в сентябре пообещали детям, что к новогодним праздникам их ждет сюрприз.
Обещаем, что до Нового года обязательно приедем, порадуем детишек, покатаем их, устроим конкурсы, устроим какие-то фейерверки, соревнования. Детям очень нравится, а нам тоже.
Говорит основатель мотоклуба Александр Бушуев. К новогоднему визиту байкеры своими силами собрали деньги, подключили к этому друзей и знакомых и купили подарки интернату и каждому ребенку. Такие поездки в клубе называют «Тойран». В этом году «Тойран» для воспитанников интерната уже не сюрприз, как в первый раз, а долгожданный вечер общения с байкерами.
Когда мы видим, что нас принимают тепло, нам самим становится приятно, и уже хочется приезжать сюда, приезжать. То есть радость именно дарить, радость давать. Нам это нравится. Вот. И мы сюда приезжали, и я думаю, будем приезжать, несмотря ни на что.
Мотоклуб «Позитивная механика» 3-й год реализует проект «Байкер детям».
Лозунг этого мероприятия – «Чужих детей не бывает». Это уже одна из программ ежегодных, которая у нас забита в нашем уставе, наша организация «Позитивная механика». Мы 3-й раз приезжаем в эту школу. Нам это надо, потому что мы без этого уже не можем обойтись.
Говорит основатель клуба Александр Бушуев. Новогодний визит в интернат с подарками – часть этого проекта. Дети уже заранее знают, что Дед Мороз на байке их навестит и готовят праздничную программу.
Мы давно их ждали, вообще-то, и вот, наконец, они приехали к нам.
Говорит воспитанник интерната Айвар Митровскис.
К детям, конечно, они относятся очень прекрасно, но и дети их любят. А когда детям весело, когда дети чувствуют доброту и тепло, и нам хорошо.
Утверждает воспитатель Елена Федорова. Байкеры с удовольствием общаются с детьми, смотрят концерт, специально подготовленный к встрече, пьют чай и обязательно катают всех желающих на мотоциклах. Существует мнение, что байкеры – это агрессивные и опасные молодые люди на мотоциклах. Члены псковского мотоклуба «Позитивная механика» совсем не вписываются в подобный образ. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. На ферме молоко за вредность не положено. Эта шутка весьма популярна, как я понял, в селе Байкал Нижнетавдинского района. Здесь живут и работают практически все, кто так или иначе связан с предприятием ПК «Молоко». Действительно, и на ферме, и дома молочные реки. Например, Ильсияр Халитова от одной черно-пестрой буренки надаивает свыше 4000 литров в год. Это неплохой показатель, добиться которого можно не только за счет кормления животных, но и за счет мастерства. С 18 лет Ильсияр ухаживает за коровами, у начальства на хорошем счету. Но каким трудом достается успех, больше всех знают ее муж Рустам и четверо детей. Ферма в Байкале не из тех мест, куда возят областное начальство, чтобы показать успехи в реализации нацпроекта по развитию АПК. Здесь, пока обслужишь сотню коров, руки устают, пальцы становятся непослушными. За ударную работу Ильсияр Асхатовну наградили путевкой за границу.
Ну, мне понравилось, потому что я нигде не бывала никогда. Курс лечения же мы прошли, мне вот врачи там вообще понравились, люди, которые там работают, правда? Чистку организма там у нас проводили, там всякие пиявки эти принимали. Ну, понравилось, я не знаю. А чувствовала, конечно, сразу и похудела маленько, и, ну, не знаю, легче чувствовала себя, конечно.
Путевку на отдых и лечение в известной здравнице полностью оплатило предприятие. Так и мучилась бы доярка с больными суставами, если бы не директор по производству Хайдар Фаткулин.
Первое самое дело, что, я думаю, здоровье людей, съездить отдохнуть, полечиться. Потом уже деньги, зарплата, чтобы вовремя достойная была зарплата. Но если есть здоровье, думаю, остальное всюду приложится. Потому что если нет здоровья, ничего не поможет, ни деньги, ничего, это не надо уже.
Таких, как сейчас говорят, продвинутых руководителей пока немного. Они понимают, что для успешного бизнеса необходимо позаботиться о трудовом коллективе, чтобы избежать производственных потерь, связанных с болезнями сотрудников. Но больше тех, кто стоит на своем. Я плачу зарплату, делаю отчисления в соцстрах, а дальше пусть работник сам о себе позаботится. Средняя зарплата сельских жителей на юге Тюменской области, по данным департамента АПК, в прошлом году составила 6492 рубля. Так что Ильсияр Халитова денег на путевку за границу так бы и не скопила.
Нет, наверное, надо все, чтобы организация помогала, что где-то хоть какой-то процент оплачивала за путевки за эти. За свой-то счет, конечно, не каждый съездит, чтобы заплатить полностью. Но даже отпускные получат там 10 тысяч, куда на них уедешь тоже.
Сельские жители подчас получают меньше учителей и врачей, но, в отличие от них, не относятся к категории граждан, получающих социальную помощь из областного бюджета. Государственные деньги, как правило, вкладываются в строительство современных ферм и закупку племенного скота. 8 лет директор одной из тюменских турфирм, Алла Хмельницкая, доказывает, что этого недостаточно, что нужно инвестировать в человека. Она тратит немало времени и сил, чтобы убедить руководителей сельхозпредприятий купить своим сотрудникам путевки на отдых и лечение.
Мы хотим научить людей отдыхать, особенно работников сельского хозяйства, потому что они, мне кажется, не отдыхали с детства. Они не знают, что такое отдых. И если нам удастся хотя бы 20% людей научить отдыхать, это значит, мы не зря работаем.
Для того, чтобы лечебно-оздоровительный отдых на селе стал массовым и доступным, Хмельницкая разработала специальную программу «Достойный отдых сельской семье». Вот только стать ее участниками готовы далеко не все, особенно сейчас, оглядываясь на кризис. Хайдар Фаткулин из Нижней Тавды скорее исключение из правил.
Сезон трудный прошел, люди стали... Будем, наверное, отправлять отдыхать в санатории. Чтобы стимул был людей работать, что мы оказываем внимание им тоже, не только спрашиваем работу.
Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. За драматичной историей многодетной семьи из села Кадымцево Троицкого района Челябинской области многие южноуральцы следили с начала 2008 года. Тогда местные телевизионщики сделали репортаж. Маму 9 детей госпитализировали с онкологическим заболеванием щитовидной железы. Ее муж работал, взрослая дочь жила своей семьей, а дети оказались предоставленными самим себе. 11-летний Игорь колет дрова, 12-летняя Полина носит воду из колодца, Федору 14 лет, он иногда подрабатывает у соседей.
Когда время есть, у меня свободно, дорабатываю. Я сам прихожу, например, телегу привозят, я у него беру телегу, раскалываем, не деньги, ну это все.
Самая старшая Ксения забрала одного из братьев пожить к себе. Оставшиеся семеро ютятся в двух комнатах. В доме почти нет игрушек, телевизор не работает. Книги и одежда передаются по наследству. В такой ситуации детям ничего не остается, как становиться взрослыми, чуть ли не с пеленок. Говорит старшая дочь Ксения Сайфульмулюкова.
Самостоятельные. Они у нас сами в себе все могут, сами за собой смотрят. У нас вообще дети хорошие, дружные, друг другу помогают. И уроки друг с дружкой даже делают старшие с младшими.
На следующий день после выхода материала в эфир в телекомпанию «Южный Урал» стали приходить зрители. Люди приносили посылки с едой и одеждой, даже бытовой техникой. В результате вещей оказалось столько, что все они просто не поместились в автобус. Сам автобус был предоставлен ватерпольной командой «Уралочка» из Златоуста. Тюки и пакеты заняли полкомнаты. Накануне к семье приезжали незнакомцы из окрестных поселков, тоже с подарками. Один мужчина привез много мяса и сладостей.
Сказал, что все, дети у вас вот... Кушайте все, чтобы у вас было хорошо, все у вас будет хорошо, мама выздоровеет, приедет. Но взрослый мужчина, но у него даже слезы на глазах навернулись. И он так развернулся быстренько и пошел.
Больше помощи семье ждать было неоткуда. Дети и двое взрослых ютятся в старенькой халупе. Есть в деревне дом побольше, куда бы они могли переехать, но его надо ремонтировать, а средств на это нет. Соцзащита обещала помочь, но пока деньги так и не выделены, говорит соседка семьи Зоя Исламова.
Да у них родственников практически нету. А так вот, ну вот сельский совет им... Закупили вот недавно продуктов на 500 рублей. Хотя, сами понимаете, что сейчас можно купить на 500 рублей. Ну и до Нового года тоже как-то вот на 1000 рублей им закупали продуктов.
Летом случилась трагедия. Дети лишились матери. Малыши остались на попечении отца. Чем могла, помогала старшая дочь. Но она к этому моменту сама ждала второго ребенка. Еще одна неприятность обрушилась на семейство весной. Еще в 2006 году главу семьи, за пойманных сетью карасей в количестве 7 штук, приговорили к исправительным работам. Но ввиду того, что сотрудники инспекции по труду улучили Александра Шмунка в прогулку, весной 2008-го они выступили инициаторами замены исправительных работ на лишение свободы. В тот момент Александр ухаживал за больной женой. Говорит Наталья Высотина, помощник мирового судьи участка мировых судей города Троицка.
4 раза рассматривалось представление уголовной исполнительной инспекции о замене наказания в связи с злостным уклонением. Судебное заседание было установлено, что Шмунг уволен со Ясной Поляны в связи с неоднократными прогулами и нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения. То есть на 4-й раз он опять не работал. Не отбывал наказание надлежащим.
В результате Александра Шмунка приговорили к 3 месяцам в колонии-поселении. Дети на это время должны были остаться круглыми сиротами. Такова расплата за 7 пойманных карасей.
7 карасей составило 41 рублиску. Около 2 килограмм было. Еще жена, когда была жива, Белоозёр, это 120 километров от поселка. Ну, как бы жена осталась с детишками одного. Правильно? Потом мне дали год ИТР. Жена заболела, съездила, мне туда осудили как раз в марте 12-го. У нее отнялись ноги, она слегла. И потом перед смертью 2 месяца я за ней ухаживал. Была у меня справка от врачей, а судебным приставом она говорит, что роли не играет никакой, им нужно было, чтобы с производства не дали задним числом справку. Все, потом отстранили меня от работы 23 сентября. Пришел на работу охранники, сказали, что... Я бригадир сказал, на работу не допускай.
Однажды ноябрьским вечером за Шмунком приехал участковый и увез его в неизвестном направлении. Родные стали звонить по всем номерам, которые только смогли найти. В соцзащите им объяснили, что папу отправили в колонию-поселение. В течение 5 суток за детьми приглядывал их 15-летний брат. Потом, испугавшись, что маленьких заберут в интернат, старшая сестра перевезла их к себе, хотя свободного места в ее доме и не было. Однако в соцзащите считают, что журналисты зря развели такой шум вокруг этой истории. Комментирует Галина Столбовая, начальник отдела «Семья» Управления соцзащиты Троицкого района.
Вы знаете, у нас сколько семей? И благополучных, и живут в таких же условиях. Не пьющие, и детей много у некоторых, и по 8, и по 10 тоже, и по 5. Но таких условий нету, чтобы в бюджете было столько денег, чтобы вот помочь.
После того, как местные и федеральные журналисты подняли шум, дело взял под свой контроль заместитель генерального прокурора в Южно-Уральском федеральном округе Юрий Золотов. В результате у истории почти счастливый финал. Судьи вынесли решение. Срок исправительных работ сократить до 4 месяцев, освободить из-под стражи. Назначенные 4 месяца де-факто Шмунг уже отработал, с учетом того времени, что он провел за решеткой, где 1 день считается за 3. Так что новый срок истек тут же, в день вступления приговора в силу. Александр Шмунг на днях вышел на свободу, но заботы его, конечно, не кончились. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
эфире Сочи Геннадий Шляхов. Сочинский цирк задолжал городскому бюджету миллионы рублей земельного налога. Счета арестованы, денег нет, платить артистам нечем, зверей кормят в долг. Но новогодние представления, уверенно говорят в сочинском цирке, обязательно состоятся.
Добро пожаловать в цирк. Мы вас ждем и любим.
Зрителю все равно, что происходит за кулисами. Для него главное – зрелище, считают артисты цирка и продолжают репетировать новогоднюю программу. А тем временем директор сочинского цирка, народный артист России, дрессировщик тигров Мстислав Запашный пытается договориться с властью. Земельный налог в 2008 году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 3 раза, и сочинский государственный цирк оказался не в состоянии заплатить в бюджет 9 миллионов рублей.
Мы все-таки здесь находимся на территории города, мы делаем благотворительные спектакли, к нам приходят постоянно соцзащиты, мы приглашаем в наши спектакли, мы делаем это бесплатно, мы деньги не берем. Давайте нам чуть-чуть тоже поможем. Давайте на нас тоже обратим внимание. Если, конечно, городу нужен этот цирк.
Власть, по словам укротителя тигров, на просьбы о помощи цирку всегда согласно кивала головой, ничего по существу не предпринимая. Представительная в лице городского собрания, напротив, живо отреагировала на обращение Запашного, поступившее неделю назад. Говорит заместитель председателя городского собрания Сочи Владислав Фунтиков.
На сегодняшний день обращение сочинского цирка находится на рассмотрении в городском собрании. Собрание будет принимать решение. Каким это будет решение, я пока не знаю. Но могу сказать, что на сегодняшний день положительного заключения главы города на эту тему нет.
Без резолюции главы города и без положительного заключения Краевого управления Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края рассматривать вопрос о льготах по земельному налогу сочинские депутаты не вправе. К тому же цирк является предприятием, а значит не попадает в категорию учреждений культуры, которым могут быть предоставлены налоговые льготы. Вот и получается, что шансы законодательно снизить ставку земельного налога весьма призрачны. Платить его в нынешнем объеме сочинский цирк не в состоянии. Значит, считают в городском собрании, надо искать пути решения проблемы. Говорит Владислав Фунтиков, заместитель председателя городского собрания Сочи.
Я полностью согласен с позицией цирка, что они не хотят сдавать в аренду свои площади, которые есть. На самом деле не особо красиво, наверное, будет, когда приходят родители с детьми, празднично нарядные в цирк, а здесь магазин обоев, здесь там автостоянка, здесь еще чего-то. В других городах так и есть. Осталась арена, остался зрительный зал, а все остальное сдано в аренду. Но администрация города, как один из вариантов, предлагает в своем письме, которое они адресовали в адрес Запашного, именно такой вариант. Пересмотреть свое отношение к тем помещениям, которые они занимают. В нынешних экономических условиях, очевидно, придется на какие-то вот такие жертвы идти.
Уважаемый Владимир Иванович, а вы не видели, где моя команда?
Так вот же ваша команда!
Сочинский цирк – предприятие сезонное, дает представление всего лишь 4-5 месяцев в году. Своей труппы нет. Развлекают сочинцев и гостей курорта приезжие гастролеры, да дикие звери, круглый год живущие в небольшом зверинце цирка. Одни из них закончили выступление на арене, других спасли из рук фотографов, рассказывает заместитель директора сочинского цирка Сева Аганесян.
Каждый фотограф вот этих мишек берут, а потом куда? Это страшное дело.
Рысь, леопард, тигр, волчица, лисы.
Дело в том, что они не стоят на балансе цирка, это мы платим сами. А куда его деть? Вот в программе работала рысь.
С самого начала он как бы уже был больной. А что делать?
Оставили здесь, сейчас будем лечить.
Брошенных и больных зверей приютили в сочинском цирке. Ухаживают, лечат, регулярно кормят, но вот уже 2 месяц как в долг. Все деньги съел земельный налог. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Кызыл, как и другие города, пестрит в эти дни афишами, зазывающими горожан на новогодние концерты и шоу. Только среди многочисленных музыкальных коллективов и звезд тувинской эстрады вновь нет самой знаменитой этнической группы Хунхурту, играющей мировую музыку. Хотя все в маленьком Кызыле знают, что всемирно известные музыканты сейчас находятся здесь. И встречать Новый год тоже будут на своей малой родине. Вернувшись после 2-месячных зарубежных гастролей, музыканты приступили к подготовке нового новой концертной программы, которую они уже в январе представят меломанам Турции и Тайваня. Потом снова отправятся в Европу. По словам руководителя группы Кайгайола Хавалыга, на тувинской сцене музыканты выступать не собираются. И причина не только в плотном графике, который расписан на год вперед. Вот как объяснил причину солист группы Саян Бапа.
Во-первых, нет хорошей аппаратуры. Практически это одна единственная причина. Потому что не хотелось бы подавать свою музыку в плохом качестве в любом случае.
Принцип такой. Лучше вообще не выступать, чем искажать звучание собственной музыки. А вот мнение известного тувинского певца, композитора Мергена Шайдана.
Стереоаппаратуры у нас нету, сказали. Если живем играть, каждый инструмент должен иметь свой звуковой микрофон или пьезодатчик. Они должны звучать подчастотно, а у нас не получается.
В Министерстве культуры Тувы от комментариев отказались, сославшись на то, что в республике 174 дома культуры, и в каждом из-за хронического безденежья аппаратура не менялась с советских времен. Что же касается Муздрамтеатра, главной сценической площадки Тувы, то там для модернизации всей аудиоаппаратуры требуется как минимум 6 миллионов рублей. Денег нет.
И все музыканты жалуются, но никто не... на это до сих пор не реагируют. Сложности со звуком. Любой концерт, связанный с такой музыкой, должен предполагать качественный звук. Если уж мы заявляем о себе, что мы обладаем красивыми инструментами, звуком, голосами, то дайте возможность послушать.
Нынче так любимая тувинцами группа Хунхурту выдвинута на соискание ежегодной награды британской телерадиовещательной корпорации BBC Radio 3, одной из самых престижных в мире наград для музыкальных коллективов, играющих этническую музыку. Наряду с тувинским коллективом на награду будут претендовать Сезария Эора, Манчу Чао, Ибрагим Феррер, Халет, Трилок Гурту. Вкладывая душу в создание своих необычных музыкальных композиций, группа давно уже завоевала бешеную популярность в мире. Боготворят Хунхурту и в Туве только из-за равнодушия чиновников от культуры тувинские любители этнической музыки лишены возможности соприкоснуться с прекрасным. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. Два самолета МЧС России с россиянами и гражданами стран СНГ, эвакуированными из сектора Газа, прибыли из Иордании в Москву. Из зоны конфликта были вывезены 178 человек, из которых 103 россияне, остальные граждане Беларуси, Украины, Казахстана и Молдавии. В основном это женщины и дети. Европейский Союз призвал Россию и Украину немедленно возобновить поставки газа в страны ЕС в полном объеме. В пятницу ряд государств Евросоюза заявили о значительном уменьшении поступления российского газа через территорию Украины. Представитель «Газпрома» обвинил Украину в том, что она ворует газ, предназначенный для транзита в Европу. Президент США Джордж Буш заявил, что главным условием достижения стабильного перемирия в секторе Газа является прекращение обстрелов Израиля со стороны Хамаса. Буш также призвал разработать контрольный механизм, который положил бы конец контрабандным поставкам оружия боевикам в Газе. В дагестанском городе Кизляр в результате пожара в жилом доме погибли трое маленьких детей. В Керченском проливе сел на мель сухогруз, следовавший под камбоджийским флагом в грузинский порт Поти с грузом зерна. На борту судна 12 членов экипажа, граждане Азербайджана и Грузии. Угрозы для их жизни нет. Австралия отказалась принять заключенных американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Джулия Гиллар заявила журналистам, что такое решение продиктовано интересами национальной безопасности. Число жертв пожара в ночном клубе Бангкока в новогоднюю ночь достигло 61. Минувшей ночью скончались еще двое пострадавших. В больницах остается более 80 раненых, состояние почти половины из них оценивается как очень тяжелое, сообщает Министерство здравоохранения Таиланда. Американский автомобильный концерн «Крайслер» получил государственный краткосрочный кредит в 4 миллиарда долларов. Этот кредит является частью плана правительства США по спасению американской автомобильной промышленности в условиях мирового экономического кризиса. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. Родные уроженца Бурятии Николая Прокопьева, которого в феврале 2007 года в Москве убили неонацисты, считают меру наказания скинхедов неотвечающим содеянному. Молодого человека жестоко зарезали ранним вечером недалеко от его дома на Федеративном проспекте. В ходе следствия скинхеды с главарем по фамилии Рына признались, что причастны еще к 20 убийствам и к 12 покушениям. Главари банды приговорены к 10 годам лишения свободы, так как на момент преступления они были несовершеннолетними. Всего на скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе одна девушка и двое совершеннолетних. Присяжные сочли виновными 7 подсудимых. Один из скинхедов получил 20 лет тюремного заключения. Родственники потерпевших выходили из зала в шоке. Сестра убитого Николая Прокопьева Аюна рассказала, что осужденные вели себя нагло и даже угрожали родственникам потерпевших.
Первое впечатление это, конечно, что срок маленький дали. Какое-то негодование было. То, что срок дали маленький. А рядом со мной сидела потерпевшая женщина в возрасте, армянинка. Убили ее сына, и сидела вот ее невестка. И вот эта бабушка сказала, что, спрашивая у них, что вы будете делать, когда сидите срок, они сказали, что выйдут на свободу и убьют ее внуков. И когда выносили приговор, в общем-то, не было ни у кого сильно печальных лиц, улыбались. Я хотела бы тоже спросить представителей госорганов, как они на это дело смотрят. И возникает вопрос, насколько они это поддерживают, потому что молчание с их стороны очевидно. Никто никак не реагирует, никак не делает. Граждан России убивают в столице нашей Родины. Людей совершенно адекватных, хороших. Также столько убивают. Выходят сюда и смеются эти молодые люди. То есть они ничего не боятся и так делают. То есть, может быть, государство их поддерживает?
Мама погибшего Николая, Виктория Шапхоева, не смогла дать мне интервью. Она не в силах сдержать слезы. Потрясена смертью сына и приговором. Получается, что за каждого убитого организаторы банды получили по 2 года колонии, говорит она. Как могло случиться, что в своей стране просто за другие черты лица убивали, и никто из прохожих в многомиллионной Москве не заступился, спрашивает мать. Виктория Шапхоева считает бесполезным апеллировать к правосудию и требовать ужесточения наказания нацистам, а Аюна планирует проконсультироваться с юристами и, возможно, обжалует приговор. Семья Шапхоевых много крови пролила в войне с фашизмом. У Николая оба дедушки воевали на фронтах Великой Отечественной. Из 6 их братьев с фронта вернулись только 2. Еще один родственник, Константин Шапхоев, был во время войны главным терапевтом советской армии. Сейчас Шапхоевы понесли еще одну утрату от нацистов, говорят у них в семье. Общественность Забайкалья с обостренным вниманием следит за преследованием уроженцев Бурятии со стороны неонацистов в европейской части России. Пресса республики отмечает случаи нападений. Но в газеты попадают не все, а только самые громкие факты. Например, избиение девушек-лучниц, которые приехали на российские соревнования в «Орел». К тому же следствие национальную ненависть зачастую выводит за рамки, говорят общественники. В интернете после убийства Прокопьева был объявлен сбор подписей под письмом к властям, в котором, в частности, отмечено рост уличных линчеваний и попустительство со стороны власти к шовинистическим настроениям в современной России. Подписанты потребовали от президента России пресечь рост расизма, ксенофобии и дискриминации в нашей стране. О вынесенном приговоре по отношению к группе Рына говорят жители Улан-Удэ, русские и буряты.
Очень отрицательно, потому что в этом самом они показывают, что остальные могут не бояться ничего.
Многие дети, смотря вот на этих скинхедов, они тоже могут делать неправильные выводы. Человек, если он не той национальности, не так выглядит, не так одет, неправильно же будет его за это бить. Жестко надо пресекать вот это все.
Они, получается, в раздор сеют. Тем более несовершеннолетние, они же как орудие, получается. Правоохранительным органам надо получше работать.
Вообще я очень-очень негативно
агрессивно настроена. Даже если он и несовершеннолетний, я за то, чтобы это наказывалось. У меня есть знакомые, преследовали их скинхеды. К счастью, все вышло хорошо. И даже видел скинхеда, который шел со своим папой. И родители воспринимают это нормально.
Закон у нас, видимо, не совсем соответствует тем требованиям, которые должны предъявляться. Конечно, лишить жизни людей и потом получать по 6-7 лет. Где это видно?
Руководитель общественной организации «Республиканский правозащитный центр» Евгений Кислов, который проводит мониторинг по национальной, религиозной и расовой ненависти, считает, что правоохранительные органы должны четко разграничивать преступления из хулиганских побуждений и убийства на национальной почве.
Мы видим четкую идеологическую направленность. Причем эта направленность как против прав конкретных людей, право на жизнь. Это священное право каждого человека, право на свободное передвижение внутри своей страны. То есть они отрицают право российских граждан жить в Москве, скажем, или в других крупных городах, основываясь на принципе национальности или расы. И вообще это покушение на основы конституционного строя, потому что Российская Федерация – это многонациональная страна, которая должна защищать всех своих граждан вне зависимости от расы, национальности, религии, не допускать никакой дискриминации. А уж лишение жизни – это вообще вопиющая вещь. И тут есть четкая идеологическая подоплека. Это преступная организация, основанная на вот таких вот националистических, российских побуждениях. То есть такие вещи должны караться предельно жестоко, конечно.
Есть ли какие-то предложения или проекты ужесточения законодательства в этой области?
Вы знаете, постоянно нам говорят, что есть. Было принято антиэкстремистское законодательство. Но, как мы видим, применение этого антиэкстремистского законодательства, оно направлено по большей части против демократической части спектра. Пострадали от этого многие правозащитники, которые стремились обеспечить права людей в Чечне, причем не только чеченцев, но и российских военнослужащих, права которых тоже нарушаются в Чечне. Я не очень вижу, чтобы антиэкстремистское законодательство действительно применялось активно против вот таких вот преступных организаций российского, националистического, религиозно-фундаменталистского характера. Вот это вот не видно, понимаете? То есть лозунги у нас выдвигаются хорошие, а результат мы видим явно противоположный. Это вот российская действительность сегодня, на мой взгляд.
Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Приход Нового года сотни самарских семей будут встречать в прямом смысле слова в шубах и валенках. Причина отнюдь не игра в Дедов Морозов и Снегурочек, а плохая работа систем отопления в жилых домах самарцев. По данным Самарской общественной ассоциации защиты прав собственников жилья, сегодня более чем в 50 многоквартирных жилых домах Самары неудовлетворительно работают системы отопления и горячего водоснабжения. Обогреваться электричеством и газом вынуждены жители многоэтажного жилого дома номер 207 по проспекту Карла Маркса в Самаре. Без отопления в подъезде здесь сейчас 15 квартир. Люди используют в качестве батареи отопления нагреваемые на газовой плите кастрюли с горячей водой, говорит Ольга Петрова.
Вот печка. 300 рублей уплатила в том месяце, а в этом 500 или 600 будет. Вот отопление уплачу и за это.
Продолжает Людмила Иванова.
И в том году то же самое было. А в этом году еще хуже. Реакции никакой, только обещаниями кормят. Вот женщина внизу, она говорит, я каждый день звоню.
Жаловаться в ЖЭУ номер 9 бесполезно, говорит Виктор Соколов.
Не топь ты все. Не топят. Да и не только у нас не топят. Вообще тут доме не топят. ЖЭУ нет. ЖЭУ 5 раз звонили. Да, мы запишем, пришлем, и все, и ничего абсолютно не делают. -15, скоро будет -20, -25, и че мы.
Качество работы самарских ЖЭУ стало гораздо хуже после того, как год назад они перешли в ведение управляющих компаний. Если раньше работу ЖЭУ контролировал комитет по жилищно-коммунальному хозяйству при мэрии, то теперь этим занимаются исключительно управляющие компании, говорит председатель правозащитной ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
Они ничем не занимаются. Их надо ловить за руку, надо тащить их в суд, тогда они что-то делают. Пока их не начнут люди не начнут требовать своего, что им положено в рамках закона, есть один путь. Официальный. Надо писать заявление и надо судиться потом. Люди не хотят отстаивать свои права в рамках закона. Вот вся проблема сегодняшнего дня. Это никто не делает ничего. Сейчас Медведев пытается что-то изобразить. А что он изображает? Одному Богу ведомо. Когда говорит что-то, он улыбается от удовольствия, от того, что он такие умные вещи говорит. Но это все не так, все по-другому.
Нововведением, которым стали пользоваться работники самарских ЖЭУ сразу после того, как в 2007 году главой города был выбран Виктор Тархов, стал режим экономии тепла. Коммунальщики получают солидные премии «Экономи тепло» и включая отопление в домах по схеме обратки, когда в системе отопления используется уже прошедшая один раз по теплоцентрали, а потому не соответствующая нормам по температуре теплоносителя вода. Жаловаться на плохую работу ЖЭУ и управляющих компаний довольно трудно. Для этого нужно грамотно составить претензию. Чиновники ЖЭУ работают с советским бюрократизмом, зная, что жалобы в мэрию остаются без ответа, говорит председатель правозащитной ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
Народ пока не осознает, что им положено по закону раз в 40 лет поменять отопительную систему, пока они не осознают это. Отопительные системы менять им никто не будет, а батареи будут списываться и денежки будут складываться в карман или пропиваться. И была бюрократия, она и осталась бюрократия. Это та же самая бюрократия со всеми теми же повадками, только еще наглее и все.
До 12 декабря жалобы самарцев на плохую работу жилконтор принимали областные власти. По результатам обращений самарцев сотни жалоб были направлены в жилищную инспекцию, а телепрограммы «Дежурный по городу» и «Приемная губернатора» на местном телеканале «СКАТ» побили рейтинги рекордов зрительской аудитории. Правда, по словам председателя правозащитной ассоциации «Право и свобода» Льва Курдюкова, чтобы исправить все недостатки в системах теплоснабжения, работникам самарских ЖЭУ нужно без выходных работать до наступления лета. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Перефразируя известную поговорку про войну и мать родную, можно сказать, что для саранских коммунальщиков приближающийся кризис – отец родной. Именно во благо своей службы пытается использовать то, что с кризисом неминуемо будет связано увеличение количества лишившихся работы горожан, руководитель дома управления в саранском поселке ТЭЦ-2 Василий Почкалов.
Пускай приходят к нам, мы будем их трудоустраивать не только дворниками, но и слесарями. Сварщиков у нас нет.
Подобным приглашением Василий Почкалов намерен, что называется, убить сразу двух зайцев. Во-первых, укомплектовать штат своего домоуправления. Во-вторых, решить проблему с коммунальными долгами. На работу приглашаются в первую очередь именно должники. Работая дворниками и слесарями, часть своей зарплаты они будут направлять на погашение задолженности по квартплате. А нужно отметить, что долги жителей поселка за коммунальные услуги постоянно увеличиваются.
5 750 000. Вот такая задолженность по всему участку у нас. Не уменьшается, а увеличивается сейчас. Где-то за месяц она увеличится где-то на 100 000, 150 000.
Предложение начальника домоуправления отработать долг, если не весь, то хотя бы его часть, заинтересовало некоторых горожан из числа тех, кто уже потерял работу. 5 женщин решили устроиться сюда дворниками. Одна из них – Людмила Гемальдинова. Работает здесь с осени прошлого года.
Выплачиваю задолженность за квартплату. Квартплата была у меня где-то 1017. Вот сейчас половина выплатила, поменьше осталось. Вот работаю, то, что выплатить за жилье.
Устроившись на работу в домоуправление, Людмила спасла свою семью от весьма жестких санкций. Коммунальные службы уже были готовы за долги отключить в квартире Гемальдиновых электричество, газ и воду. Супруг Людмилы пока безработный, всерьез подумывает о трудоустройстве все в то же домоуправление, но смущает невысокая заработная плата. Впрочем, если вариантов других не найдет, то прямая дорога в коммунальную сферу. Сама Людмила подсчитала, погасить имеющиеся долг, не накапливая новый, удастся только через год. Но это обстоятельство женщину не смущает.
Пока ножки мои топают, я уж погашу за годик-то, считаю. Может быть, поменьше. Может быть, сам там где как. Стараемся как-нибудь. Выплачивать надо за квартплату, потому что, ну, жилье, ну, есть жилье. Сейчас законы строгие с квартирами, потому что мало чем могут ведь и с квартиры могут и вообще жить. И лучше уж под старости лет жить в квартире, мне кажется. Лучше выплатить деньги потихоньку.
Угроза переселения в муниципальное общежитие за долги по квартплате и заставляет людей в условиях нестабильности обращать внимание на предложения коммунальных служб. Начальник домоуправления поселка ТЭЦ-2 столицы Мордовии Василий Почкалов уверен, что за первые месяцы нового 2009 года штат его организации, будет укомплектован полностью. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. В 7 километрах от Боровска на территории комплекса «Этномир», который еще иначе называют «Всемирной деревней», открыли памятник пушкинской няне Арине Родионовне. Его поставили по инициативе известного сатирика Михаила Задорнова. Воплощать идею оказалось непросто, и дело не в средствах. Их-то как раз хватало, спонсорам идея понравилась, и они раскошелились. Только у маститых скульпторов создать теплый образ Арины Родионовны все как-то не получалось, комментирует Михаил Задорнов.
Было довольно сложно. Скульпторы профессиональные не могли вот эту идею сделать человечной. Ну, вот Катя Щебетова это сделала, молодая, еще не отформатированная юристами и торгашами.
Молодой скульптор Екатерина Щебетова, для которой это был первый опыт создания памятника, изобразила простую пейзанскую сцену. Молодая, лет 25-30, Арина Родионовна сидит на земле, а рядышком примостился хорошо узнаваемый мальчик, который наше все. Похоже ли нет на себя скульптурная Арина Родионовна, это неизвестно никому. Сохранился только один прижизненный живописный портрет пушкинской няни, сделанный, когда она была уже в очень почтенном возрасте. Поэтому любая попытка сравнения одного с другим просто ни к чему не приведет. Да и по мнению владельца «Этномира» Руслана Байрамова, это неважно.
Дань всем бабушкам и няням, которые поддерживают детей, воспитывают будущих гениев, дают им глобальные смыслы. Тогда, когда очень часто папа и мама заняты на работе.
Почему же именно Арине Родионовне появился памятник в Этномире? Ведь никакого отношения к Калужской земле она не имеет. И версия того, что Саша Пушкин в возрасте 3 лет мог гостить у Бутрулиных в калужском селе Белкине вместе со своей няней, это всего лишь версия, говорит Михаил Задорнов.
Мне хотелось привлечь внимание к женщине, которую с детства знают все русские люди. Мне хотелось привлечь внимание к тому, что она сделала. Ну уж сколько можно бизнесменам, президентам и прочим агрессорам ставить памятники? И воякам еще вдобавок. Надо же чему-то и божественному поставить.
В Этномире за последние 2 года поставили памятники барону Мюнхгаузену, маленькому принцу. Там же стоит самая большая в мире русская печь высотой 11 метров. И традиция ставить необычные памятники, как обещает Руслан Байрамов, продолжится.
Ну, следующий проект, если получится, это «Мать Тереза». Как женщина, которая могла служить огромному количеству не одного, а десятков тысяч людей. Это философы восточные, западные, весь мир, если получится. Так как вы находитесь на территории Этномира, мы мечтаем о том, чтобы Этномир был наполнен именно сильными, добрыми людьми, которые объединяют мир.
Открытие памятника Арине Родионовне сопровождалось игрой на диковинном музыкальном инструменте под названием бивни. Это несколько толстых бронзовых пластин, закрепленных на деревянной раме. Их звук разносился над открытыми полями на несколько километров. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Кости мамонта и гербы.
Вот и все, что запомнилось первокласснице Соне, когда они вместе с папой пришли в областной краеведческий музей. Тогда это было первое знакомство с историей родного края. Но сегодняшняя встреча с музеем, куда Соня пришла вместе со своими одноклассниками, намного интереснее.
Вы пришли не просто на утренник, вы пришли в музей. А в эти дни в музее оживают коллекции музейные, оживают экспонаты. В эти дни в залах музея поселяются сказки. Вы готовы к путешествию по нашему сказочному музею?
Да!
Тогда внимание, тише. Волшебная дверь музея открывается. Сказка начинается!
Большинство первоклашек в музее впервые. Для них каждый зал несет сказку и волшебство.
Это звезды. Это музыка.
Я считаю, что раз в год обязательно дети должны посетить музей. И познавательно, во-первых, очень. Во-вторых, это необходимо для общего развития детей. Ну и вообще интересно. Маленькие, они же очень отзывчивые, они любознательны.
Говорит учитель начальных классов Любовь Мамонтова. И добавляет, что подобную традицию важно заложить не только в школьном коллективе, но и в семье. К изучению истории своей семьи призывают ребята в следующей музейной сказке – кукольной.
И если раньше куклу делали из фарфора, ткани, кожи, то сейчас появились совершенно новые материалы, из которых изготавливается кукла. Например, пластик, резинка. У каждой игрушки есть своя история. И вы должны узнать ее, поговорив с мамой или бабушкой. Да? Или с папой, конечно. И тогда они могут рассказать вам историю старинной игрушки в вашей семье.
В здании Оренбургского краеведческого музея в 18 веке располагалась канцелярия губернатора Перовского. Именно Василий Алексеевич устроил здесь первую елку для детей. Говорят, что даже сам наряжался Дедом Морозом. Танцы, игры, хороводы, подарки, чаепитие, впечатление масса.
В первой сказке был лес. Был лес волшебный. Машенька заблудилась. Потом мы пришли, отвели ее, и там ее кот Васька ждал.
Вы знаете, это очень интересная идея, потому что традиционная елка, которую предугадывают уже дети, она, конечно, все равно вызывает интерес, как любое яркое зрелище. Но здесь для детей все-таки очень много познавательной информации. И мне показалось, что дети это ощущают. Просто они ощущают это как-то очень по-своему.
Самая лучшая елка именно вот такая, не неординарная, а в окружении истории, в таком старинном здании, очень теплая, очень такая домашняя.
Очень радует, что помимо обычного репертуара и песен «В лесу родилась елочка», мы слышали много классической музыки.
Превращение экспонатов в сказочные новогодние персонажи – это ноу-хау оренбургских музейщиков. 2 года назад их работа была отмечена на международном музейном форуме. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Гаснут лучи заходящего солнца, а в проеме окна дома-музея Павла Кузнецова на белом квадрате бумаги исчезает силуэт ангела, названного художником Николаем Аржановым «Ангелом дневного света». А в одной из комнат музея в лунном свете, правда искусственном, появляются силуэты ночных ангелов. Сейчас их нет, только крылья на спинках стульев вокруг старинного стола. Наверное, ангелы улетели в свой город. Он выстроен в центральном зале. В окнах горит теплый свет, освещая хрупкие фигурки. Говорит гость музея Алексей Трубецков.
Каникулы должны быть рождественские у всех, поэтому короткий промежуток времени эта компания может вполне провести в музее, где еще тихо и спокойно, для того, чтобы отдохнуть от всех этих проблем. Тихий, но праздник. А вот этот праздник пусть состоится в музее.
Целый год сотрудники музея собирали ангелов для рождественской выставки, 8-й по счету. Друзья-художники привозили ангелов из разных стран и городов. Наследники Павла Кузнецова передали целую коллекцию ангельских фигурок. В экспозиции берестяные миниатюры московской художницы Нины Антюховой, аппликации из ткани художницы Людмилы Горожаниной. Кукол ангелов сделала художник-реставратор Олеся Брагина. Своих ангелов-хранителей передали участники московского проекта «Тысяча ангелов», говорит посетитель выставки Татьяна Зорина.
Здесь есть и светские игрушки, здесь есть иконы совершенно уникальные, которые мы никогда не видели из фондов музея. Просто потрясающие иконы. Вот здесь как-то все объединяется. Еще здесь очень много детей сейчас ходят. И они даже сами вдруг начинают облетать вот это выражение на лицах.
Все понравилось.
Елка с ангелами красивые. Самодельные ангелы из картона. Языки сумею сделать.
Это мнение детей школы-интерната номер 2. Они пришли на выставку с педагогом Валерией Колесниковой.
Душа прямо как у ангела крылья, и у нас душа возвышается. Ну, я думаю, детям-то особенно. Они прям ахнули, когда зашли. Ахнули. А я думаю, именно вот для наших детей это самое главное, чтобы они стремились к прекрасному. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Выставка названа «Тихий ангел». Ее идея родилась год назад, рассказывает заведующая домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Бельская.
Спор замолк, и было ощущение, что действительно между нами происходит какое-то единение, и присутствует неведомая сила, мы назвали ее ангелом, который нам помогает. И так вот родилось название выставки «Тихий ангел». А почему бы не собрать ангелов и не показать всех тех ангелов, которые делают народные мастера, художники-кукольники, которые продаются в ларёчках церковных, то есть самых-самых разнообразных, от китча до высокохудожественных произведений. И вот когда такой момент пришел для нас, стало ясно, что прекрасная выставка состоится, мы сделаем «Город ангелов».
«Город ангелов» своими руками строил научный сотрудник Игорь Гришин.
За нашими плечами точно стоял ангел. Мастерить конструкции пришлось, по большому счету, из чего придется. Но всяких деревяшечек, гвоздиков, веревочек и материи, и картона хватило ровно столько, сколько нужно.
Гости разошлись. Выбралась из-за черного пианино в чайной комнате прятавшаяся там совершенно черная кошка. Игорь Гришин взял в руки гитару, и все замолчали. «Тихий ангел» пролетел. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой
интифады. Израильский удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение.
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам.
50 спасенных из этого здания, к сожалению, обнаружено двое погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».